еще раз о выборах. Мистер Байден при выборах следующего президента Соединенных Штатов Америки получил большинство голосов, согласно формальному подсчету. Многие христиане восприняли этот факт с горечью поражения. И неудивительно. Ныне действующий президент Трамп был защитником христианских ценностей и противником абортов, однополых браков и прочих достижений демократии и толерантности. Поэтому, испытывая раздражение, христиане стараются сохранять хорошую мину при плохой игре. Как выразился сын президента Трампа, 70 миллионов раздраженных и одураченных республиканцев и при этом ни одного сожженного дотла города. Это означает, что будь на нашем месте соперники-демократы, то они в ответ на потасовки вывели бы на улицы протестующих, которые бы стали громить все вокруг с большим усердием. А мы не так, мы просто осуждаем их действия, как люди честные и благородные. Звучит хорошо, но такая позиция напоминает человека, который держит кукиш в кармане. То есть рад бы иначе, но не выходит. Поэтому буду упирать на свое благородство в случае проигрыша, хоть и с кислым выражением лица. Но христиане не должны держать кукиш в кармане, как бы ни поворачивались события. Ведь с нами Господь, для которого не то что Америка, а вся земля – подножие ног Его. Поэтому давайте разберемся и избавимся от этого неприятного ощущения. Оно возникает, на мой взгляд, от недостатка ведения в вопросах, где смешивается духовная реальность царства и правила земной политики. В данном случае речь идет о результатах поддержки лидера политической партии, которая исповедует иудейско-христианские ценности. Если говорить о политической партии, то это по определению объединение людей, претендующих на политическую власть в государстве. То есть это люди, добивающиеся управления государством в соответствии со своей идеологией. Достаточно посмотреть на происходящее с этого угла мирской логики, и становится очевидным объективный проигрыш республиканской партии. В поединке с современным политическим противником всегда добиваются преимущества в основных компонентах – это СМИ и организованная структура для управления движением своих сторонников. Даже исторически любой революционер знает, что первое, что надо сделать, это овладеть средствами коммуникации и пропаганды. А до этого надо подготовить команду, программу и структуру для того, чтобы твои правильно настроенные сторонники могли организованно действовать. Что же говорить о нынешнем времени, когда масштабные цветные революции делаются с помощью мессенджеров и небольшой группы организованной молодежи? Говоря политически, проигрыш полностью объективный, независимо от того, действовал противник честно или нет. СМИ работали и продолжают работать с громадным преимуществом в пользу демократической партии. Достойной структуры, программы и слаженной команды у мистера Трампа нет. Есть незаурядная личность харизматичного лидера и 70 миллионов разъединенных людей, исповедующих иудейско-христианские ценности. При всем уважении к этим фактам, их явно недостаточно, чтобы соперничать с профессионалами-политиками, сохраняя хорошие шансы на успех. Так говорит логика мира. И здесь никакие христианские знамена или верные экономические решения помочь не могут. Больше на эту тему говорить не стоит, так как это вопросы организации самой политической партии, хотя и стоящие под правильными идеологическими знаменами. Ее лидеры могут и должны делать выводы. А вот вызов, перед которым стоят разъединенные христиане, действительно касается нас и всей церкви непосредственно. По сути, именно это и есть настоящая проблема, так как она имеет духовный характер. Апостол Павел, обнаружив ее в Коринфе, сказал так: «Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях». 10 стих 1 главы 1 послания к Коринфянам. Павел не был прекраснодушным мечтателем. Он был специалистом в практическом применении духовных реалий. Он полагал, что у верующих Коринфа были все ресурсы для выполнения его просьбы. И был прав. У верующих и тогда было, и сейчас есть то, чего нет и не может быть у любых партий и объединений. Наставляющий на истину и объединяющий нас в силе – Дух Святой. И сила единства в Духе Святом превосходит любую другую. Однако если есть проблемы с его наставлением на истину, то результатом, в конечном итоге, будет разъединение и, соответственно, проигрыш. Мутность ведения возникает не без участия врага рода человеческого. Например, в деле поддержки кандидатов он уловил массу людей, как минимум в две нехитрые ловушки. Первую из них можно назвать «ценности против личности». Христиане удивительным образом настроены на идеалистическое восприятие мира и потому предъявляют к политическому лидеру требования апостольской святости. Если он не дотягивает, то мы не будем его поддерживать или вообще не будем никого поддерживать, так как достойных претендентов просто нет. Но политический лидер, при всем влиянии на ход событий отдельной личности, все-таки в основном является волеизъявителем той платформы, на которую он опирается. Носителем идеологии той партии, от которой выбирается. Поэтому важнее в этот момент не личностные характеристики, а те ценности, которые он будет внедрять в общественное сознание и практику. Да, он не апостол Павел, но и царь Кир, которого Господь избрал инструментом благословения своего народа, тоже не был христианским апостолом. 36 глава 2 книги Паралипоменон, 22 и 23 стихи. И вот результат первой ловушки. Не только отдельные верующие, но и целые собрания занимают или отрицательную, или нейтральную позицию в отношении лидера той партии, которая продвигает наиболее полный из имеющихся пакет христианских ценностей. Прогноз очевиден. Личность мистера Трампа забудется, а дети христиан будут на полную катушку бомбардироваться уже никак не прикрытыми призывами клиник для прерывания беременности, рекламы сюжетов небесной любви гомосексуальных пар и высмеиванием всего истинно христианского. Это все останется и куда как приумножится. Так стоит ли играть на руку своему врагу? Вторую ловушку можно назвать «обманчивая привлекательность демократии». Делается все, чтобы показать превосходство демократически настроенных граждан над их узколобыми консервативными собратьями. Демократия и христианство действительно плохо совместимы. Христианство – это теократия, а не демократия. Своего рода диктатура, совершенного в любви Бога, но только для тебя лично. Ты не можешь заставлять других верить своему Господу. Демократически говоря, другие люди имеют право верить разным богам и делать все то, что те им указывают. Или не иметь их вовсе. Толерантность – так толерантность. Но у Бога христиан другое мнение об общественном устройстве. Он считает, что только его мнение правильное. Поэтому Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. 30 стих 17 главы книги Деяний. А его дети, которые несут это повеление вслед за апостолом Петром, становятся, с демократической точки зрения, фанатиками и человеконенавистниками. Демократически настроенное общество будет их гнать. Как и при демократии античного Рима, все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы. 12 стих 3 главы 2 послания к Тимофею. Соблазн демократии велик, особенно, когда рисуются идеальные картины заботы о всеобщем процветании, здоровье и равноправии. Поэтому лидерам, отстаивающим христианские ценности, действовать сегодня очень непросто. Требуется крепкое водительство Духом Святым в том, чтобы библейски становиться в проломе за свою землю, не получая сразу ярлык фанатика и хейтера. Только Господь может дать такую благодать в трудные времена. И потому вместо критики нам следует просить Бога о мудрости в эти последние времена. Не только для себя, но и для государственных людей, чья работа будет продолжаться при этой или любой другой администрации. Теоретически многие верующие осознают, что это правильный вариант поведения, рекомендованный Писанием. Однако вместо ходатайства о мудрости, вместо поддержки христианских ценностей в лице своего кандидата, многие верующие поддерживают ряды демократической партии и их толерантную позицию. Не отдавая себе отчета, что скоро толерантность и всевозможные свободы приумножатся для всех, кроме самих христиан. Так достигается главная цель при выборах. Христианские любители демократии перестают поддерживать своего представителя. Скорее всего, этих приемов разделения верующих не перечесть. Я упомянул только два. Но цель всех приемов одна. разъединить детей Божьих на несущественном, чтобы затем разрушить единство в принципиальных решениях. И народ Божий ведется на это. Нет поддержки единой силы движения, сплоченного вокруг общих ценностей. Той силы, которая могла бы прийти через церковь, а не через закулисные технологии политиков. Вместо того, чтобы мир удивился тому, как возможно выигрывать с Духом Святым, не применяя интриганство и промывание мозгов, ему показывают благопристойную немощь, прикрытую, как и положено, Писанием. В драматические времена, в которые мы живем, не может быть третьей нейтральной позиции. Невозможно восхищаться и цитировать Дитриха Бонхофера или Уильяма Уилберфорса, а потом считать себя выше всей этой политической возни. В таком случае мы с треском проигрываем. Проигрывают с треском не только наши надежды на будущее, но и реалии веры в настоящем. Судите сами. Ряд известных лидеров церкви, которые с уверенностью пророчествовали о переизбрании президента на второй срок, стали извиняться за свою ошибку. Тем самым они опять играют на руку лукавому. И не потому, что ошиблись, выдавая желаемое за голос Божий, а потому что опять смещают прицел с тех ценностей, которые мы отстаиваем, на конкретную личность. Если приходит Слово Божие о сплочении христиан, приходит водительство в ходатайстве за страну Божьих заповедей, то нам не за что будет извиняться. Даже если погорячились, побежали впереди паровоза Божьего. Мы ведь не за Трампа или против него. Мы за Бога, чью идеологию сегодня более полно представляет та партия, в которой лидирует Трамп. Но если мы начинаем восхвалять политического лидера и пророчествовать о его победе, а потом извиняться за ошибку, то мы стреляем сами себе в ногу трижды. Первый раз, когда рушим свою веру в действие Духа Святого. Второй, когда рубим авторитет духовных лидеров, за которыми будет сложно идти впоследствии. И третий, когда являем миру поведение разрозненных детей сильного Бога Израилева, не способных постоять за своих представителей. Да не будет так. Церковь, как невеста Христа, призвана защищать детей Божьих единым фронтом, используя все духовные и мирские дары и таланты, которые отмерил нам Господь. Она призвана сражаться за свои ценности и ходатайствовать о лидерах, понимая, насколько тяжело и противоестественно прокладывать дорогу христианству в мире зла. Бог обещал, что в конце времен верующие будут действовать в силе и полноте даров Духа Святого. Апостол Павел благословил нас так: «Бог же терпение и утешение да дарует вам быть в единомыслии между собою по учению Христа Иисуса». 5 стих 15 главы послания к римлянам. О чем мы молимся?